«Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня меня покинул мой соведущий Владимир Рыжков. Но зато я в окружении, или вернее, ну да, в общем, в компании двух замечательных женщин, которые я вам сразу представлю. Это режиссер-документалист Елена Якович.
Здравствуйте.
И петербургская писательница Наталья Соколовская.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, присутствие Натальи Соколовской и Петербурга в нашей программе не случайно, с учетом надвигающейся даты. 75-летие снятия блокады Ленинграда. Довольно много по этому поводу мероприятий. О них можно отдельно поговорить, потому что как-то одни формы исторической памяти приемлемы, с другими можно поспорить. Но в данном случае, я думаю, что у нас такой бесспорный повод. Завтра в 20 часов 10 минут, да, Елена?
Да.
Если я не ошибаюсь, на канале «Культура» выходит премьера фильма, которая режиссер которого и автор которого Елена Якович.
Ну, насчет авторства здесь двойное
авторство. Двойное авторство, извиняюсь.
Да, это Наташа Громова и Елена Якович, а фильм...
В остальном все правильно.
В остальном все правильно, да. Фильм называется «Ольга Бергольц. Голос».
«Ольга Бергольц. Голос». Я так понимаю, что это по дневникам Ольги Бергольц, да,
это
в какой-то степени, нет?
Это не совсем так. Просто год назад я прочла Наташи Громовой книжку «Смерти не было и нет» про Ольгу Бергольц, которая меня, надо сказать, поразила. Я просто не могла от нее оторваться, и как-то вот в связи с этим возникло желание сделать фильм. Но дневники, разумеется, там, ну, главные ноты существуют, их читает Людмила Улицкая, но об этом позже.
Угу. Об этом мы еще сейчас поговорим о фильме. Значит, авторы фильма Наталья Громова, Елена Якович, Ольга Бергольц, «Голос», Наталья Соколовская, как я понимаю, участница этого фильма, и человек, я как теперь молодой петербуржец, молодой не как молодой, как петербуржец.
Вот, новообращенный.
Могу сказать, что блокадная тема в Петербурге, в бывшем Ленинграде, не обходится ее обсуждение без участия Натальи Соколовской, которая сыграла очень большую роль в публикации блокадных дневников. Да, в частности, я знаю, что...
Сначала идет... была все-таки, такое было на самом деле второе пришествие Ольги Бергольц, это книга «Ольга. Запретный дневник».
И про Ольгу Бергольц тоже, естественно.
Да. Да. И да. Тогда были материалы из дела впервые показаны, потому что Гранин сказал, иди посмотри. И вот пошла...
Ну, это по поводу Бергольц, да. Да. Ну, до этого...
Поводу участия Наташи Соколовской в фильме? Она была нашим Вергилием по местам Ольги Бергольц, блокадным местам в Питере. То есть она участвовала в съемках еще как... Ну, как человек, чей авторитет в Питере по этому вопросу...
Ну, там есть люди гораздо более, на самом деле, авторитетные. Я имею в виду профессиональных историков, которые...
Ну, это другая история.
Вот, кстати говоря, я хочу вот это подчеркнуть. Ведь сейчас же очень много, вы знаете, о блокаде разговоров всякого разного толку, как праздновать, как не праздновать, все. И я понимаю, что вот историки профессиональные, они в этот спор досужий не вмешиваются, мы их голосов не слышим. Я сейчас поняла, почему. Потому что вот то знание, которым реально обладают профессиональные люди, оно такого свойства, что вот в эту всю мутную пену им вступать, ну, просто вот не подобает, да. И если люди не хотят, так сказать, прильнуть к источнику знаний, которые они им предоставляют, это проблема этих людей. Вот так.
Понятно, но мы еще, я думаю, тоже и к этой теме тоже сегодня вернемся. Просто повторяю еще раз, для тех, кто не понял, как говорят, завтра в 20 часов 10 минут на канале «Культура», не спутать канал, фильм «Ольга Бергольц. Голос».
Виталий, а вчера все-таки надо это отметить, была крайне важная дата для ленинградцев и истинные ленинградцы, блокадные люди.
Прорыв
блокады. Это помнят и знают, это, да, это 43-й год, это прорыв блокады. Этого ждали, как вот, ну, я не знаю, как вот второго пришествия, и на это надеялись, и после этого люди получили какую-то надежду. Может быть, это самое главное, что случилось.
Это единственное место в дневниках Ольги Бергольц, ее письма, где голос Людмилы Улицкой дрогнул, и она заплакала, пока читала рассказ о прорыве блокады.
Таким образом, сейчас вот второй раз Лена приводит этот факт, что Людмила Улицкая читает, да, в качестве...
Читает?
Голос, в качестве голоса.
Нет,
секс.
Она в кадре читает, это не в качестве
голоса. Вот эти вот кадры. Кадры,
читает дневники Ольги Бергольц. Разумеется, фрагменты из них, те, которые мы с Наташей отобрали для нее. И читает тюремные стихи Ольги Бергольц, что очень важно, потому что она арестованная в 1938 году по совершенно нелепому обвинению. И, как писал Наташа Соколовская, тут и наступило время ее жестокого рассвета, которое продлилось до блокады. С 1938-го вот этот голос, которым я назвала фильм, тогда-то и прорезался, и прозвучал. Мне почему-то, когда я думаю про Ольгу Бергольц, я думаю про Эдит Пиаф. Это, конечно, какое-то дикое сопоставление, но вот этот голос, который, когда начинает говорить о блокаде, вот что-то сквозь нее говорит. То есть, ну, вот именно голос, который ей был дан и выстрадан ею. Вот. И, собственно, вот эти дневники читает Людмила Улицкая, и я должна сказать, что ее вот это писательское и бесстрастное чтение, один раз сорвавшееся в слезы, оно как бы очень делает современным, не актерское в смысле, очень современным эти строки. Я даже не ожидала такого эффекта, они становятся вот просто про нее, про нас. Когда она говорит, что вырвали эту тайну сокровенного сердца, я не могу теперь писать ни строчки, потому что следователь залез в мои дневники, я знаю, что это возможно. Все это становится звучать вот как тексты сегодняшнего дня.
А можно такой вопрос задать? Вот, причем я думаю, что в обоих вариантах это не может быть упреком, да? Это просто какой выбор сделали авторы фильма. У вас главный герой Бергольц, как писательница, и вне блокады, или блокада, или Бергольц и блокада?
Я бы сказала так, что это вообще фильм про Бергольц, начиная с ее детства питерского и углического.
Бергольц – это не только блокада.
Да-да. Это, собственно, это просто рассказ про нее вообще. То, чего никто не знал, и увлечение ее и Лениным, и революцией, и как бы все ее заблуждения, очарование поколения. Она очень во все это верила и не сразу распознала, даже когда сажали ее друзей, что происходит. Ходят, ну, после этого долго себя упрекала, и к аресту Корнилова отнеслась по-разному, мужа своего первого поэта. Это все в фильме есть. Но вот, тем не менее, блокадная нота оказалась такой сильной, что она, конечно, очень звучит в фильме. Нет, это фильм про Ольгу Бергольц, но какая-то центровая история, это время ее жестокого расцвета с 38 по 43, хотя все перед этим рассказывается. Тоже.
Я хочу, да, потому что это очень важно. У нее в записях и в дневнике есть такие строчки: тюрьма — исток победы над фашизмом. Или неразрывно спаять, это она себе как вот помещает памятку, неразрывно спаять тюрьму с блокадой. Это ее подготовительные записи ко второй части ненаписанных дневных звезд.
Дальше, как вы это понимаете?
А потому что...
Что такое тюрьма и блокада?
Тюрьма,
почему
блокада
спаять?
Или заточение?
Нет.
Тюрьма...
Я
свою скажу, да. Тюрьма – это несвобода и внутреннее сопротивление человека. То же самое и, в общем, блокада, да, то, что надо преодолеть. Дальше она пишет... Вот какая фраза есть в дневнике, которая, конечно, очень не понравится, если эту фразу буду читать, значит, например, там Мединский с его военно-историческим обществом. «Мечтаю уничтожить фашизм и в советской его редакции тоже». Вот, собственно говоря, это просто цитата из дневника. «Мечтаю уничтожить фашизм и в советской его редакции тоже». И вообще весь ее дневник, блокадный, я имею в виду, он там красной нитью, если его читать целиком, там красной нитью идет мысль победить фашизм, а потом у себя все изменить. Это на самом деле была колоссальная надежда всего народа. И она не осуществилась.
Я почему сказал нет, потому что Наташа потом на это выбрала. Надо сказать, что вот эта фраза «неразрывно спаять тюрьму с блокадой» звучит у нас, и ее читает Люся, но там просто прямое толкование. название «Тюрьма – это фашизм», и мы боролись с ним, и мы знали, да, что война близко, и были готовы к ней. Это, собственно, вот переход к войне вот такой. То есть она осознавала...
Это интересно, потому что вот это такое самое распространенное мнение о том, что война была неожиданностью.
Нет, далеко не для всех. Бергольц, например, чувствовала ее, она же прям пишет, мы предчувствовали полыхание этого часто
дня.
Он пришел, вот жизнь моя, дыхание, родина, возьми их у меня. Это после тюрьмы человек.
Нет, я ничего не позабыла, дальше она пишет.
Она пишет это после тюрьмы.
После тюрьмы, да.
Нет, это 22 июня 41 года.
Да, после тюрьмы. Нет, я ничего не позабыла. Ну, не искушай меня больше, я тебе все готова отдать, и так бы поступил каждый, извините за прозаическое изложение, просто здесь. Но, тем не менее, в эту секунду, как бы все, есть только Родина, и они, и это, и как бы, и не искушай меня больше, не подвергай этому искушению неверия.
Да, все-таки надо понять, я не знаю, там говорила, вошло это у Лены, я фильм не видела, Пастернака не читал, но, да, вот, фильм не видела. Дело в том, что Бергольц, это как и все, в общем, советские писатели, а может быть и будущие нынешние, потому что у нас дают такую петлю, да, это Бергольц стихов, Бергольц прозы, Бергольц писем и Бергольц дневника. Потрясающе интересно это сравнивать, разные, как одно и то же событие, это разное, все разное. И тогда можно понять, какую возгонку проходит факт, прежде чем он становится стихотворением. И вообще, вот это то, что называется, надо всегда фильтровать.
Но в дневниках она была более откровенна.
Да не более, она, правду матку, резала там, где даже это можно было не
делать. Она что, считала, что эти дневники не для публикации?
Наоборот. Она мечтала, чтобы они сохранились. Она же, для чего все тюремные дневники были закопаны во дворе Невский 86, где жили родственники ее мужа Николая Молчанова. В сарайчике пишет, закопайте, Николай закопает мои дневники завтра. Там много ерунды, но пригодятся, чтобы потом написать всю правду.
Дело в том, что дневники Ольги Бергольц вообще поразительный документ. Это какой-то такой предмет психоанализа, потому что то, как она с собой, те детали, в том числе интимные, которые она там пишет, ну, просто тяжело читать временами, потому что она там раздевается, ну, просто до такой степени, до которой человек перед собой не раздевается, как правило. И конечно, мы даем какие-то выборочные куски.
Но она понимала же, да, что она в дневниках там и в публичной своей деятельности писательской, в том числе, или поэтической, что она разная.
Конечно, она же писала «Великая двойная...»
Вот это раздвоение.
«Великая двойная жизнь народа». Она понимала, что не она одна этой жизнью живет. Этой жизнью жил весь народ. И самое ужасное, что он опять начинает ею жить. Понимаете? Потому что вот это Бергольц, то, что она этой своей книгой, это ее величайшая книга, ее дневники. То, что она пришла вот сейчас, в это время, это фантастическая, как бы, удача для нас, и это памятник ей. Поэтому, когда наше начальство питерское ставит очередной памятник Бергольц, я испытываю сложные чувства, потому что я понимаю, что они не понимают, кому они ставят памятник.
Что ли?
Я пытаюсь вспомнить, на собрании целый день сидела, то голосовала,
то врала,
как же я не посидела. С ума там не сошла. Но тем не менее, все-таки какой-то...
А вот есть такой факт, да, что она же вроде завещала похоронить себя на Пискаревском кладбище.
Она, это не было завещание, есть такое, это Гранин Денис Александрович цитирует, она, да. И не только она, а Каневская об этом писала,
да.
И в итоге ее подвезли, как бы открыли двери, но даже не выносили гроба, и дальше повезли на Волково хоронить.
Да, что, и там же вот эта фраза «Ничто не забыто, никто не забыт», это ее фраза.
Да? Да, там целое стихотворение.
А почему ее так и не похоронили на Пискаревском кладбище? То, что я слышал петербургскую версию, да, нынешнюю, что просто Романов не дал.
Да. Вот я никогда не была на Пискаревке, и сейчас попала первый раз, когда вот, ну, мы с Наташей снимались, с Наташей Громовой, мы там первый раз обе попали на Пискаревку и довольно долгое время провели на совершенно пустом в этот день кладбище, как-то просто, ну, действительно очень сильно. И мы все-таки мы не могли понять, если ее хоронить там,
совершенно
то где.
Верно.
Мы просто, что вопрос? Вот ее не похоронили, да, на Пискаревке. Там идет безымянная, бесконечная могила.
Там бурты.
Да?
Там да. рвы, куда складывали, да. скидывали не и... без гробов вот так.
Я думаю, вот, ну, если бы я была Романовым, да, и все было бы по-честному, нам надо, там надо поставить ей памятник. Там есть поразительная история. Там выбитый вот на стене некий портрет кого-то. Ну, не портрет, а фигура. И в конце фильма я там достала одну фотографию, последнюю, одну в крымской. В такой, и там почти ее черты, они сочетаются совершенно, если приложить. Но, в принципе, конечно... Там, наверное, нужен ей какой-то памятник. Ну, собственно, памятник и есть тем, что никто не забыт. И, конечно, существует запись ее голоса, когда, когда она пишет, как она приехала, какой ужас. Это в фильме есть. Как, что она там увидела, и вот как ее попросил архитектор написать вот для стены памяти. И
тогда здесь лежат ленинградцы, мужчины, женщины, дети.
Она написала это. Я не очень вижу места. Я, конечно, в фильме не избежала этого искуса, сказать. И люди ее хорошо знают. Говорили, что она так мечтала, и что они все восприняли как оскорбление, что ее не
было. Но она же не знала, как это будет выглядеть, поэтому, да, это Пискаревский что... мемориал.
Вы знаете, нет, как не
она
знала.
Знала.
Она,
нет,
она уже 56-й знала.
Ну, да, уже да,
все да, 56-й, она сама участвовала. Она привез ее, и они строили. Нет, она знала.
Ну, может быть, она была готова к безымянной могиле?
Ну, вот у Наташи ну, есть как? Версия, что она была уверена, что Молчанов, муж умерший, была у Наташи
да.
Громовой. Извините.
Так нет, у нее в списках просто похоронено
что она хотела туда ровно потому, для того, чтобы воссоединиться с Николаем Молчановым, с мужем, умершим в блокаду. Вот, но, ну, в общем, я не очень поняла, где ей там место и что с этим делать, вот честно. Но эта версия в фильме все равно есть. Что
есть
потому,
да,
что,
да.
потому что питерцы, в том числе знавшие, на этом настаивают, что это была пощечина, что все ждали, что ее там похоронят.
Ну, да.
Ну, видите ли, там есть гораздо более, на мой взгляд, существенные, так сказать, вещи, принципиальное, сообщено о том, что она умерла, было чуть ли не в день похорон. Город узнал о том, что Бергольц умерла из сарафанного радио. Люди по цепочке передавали этот факт, да, и в доме писателя Навоинова, теперь Шпалерная, вернули, да, как раз вот наискось от большого дома, это дом Саишемитовский особняк, вот, собирались люди, не все могли туда попасть, и одна из Исана Михайловна Лурье, сотрудник Фонтанного дома, она мне рассказала деталь совершенно потрясающую, которую она запомнила. Она со школьниками со своими туда пришла. Порванный угол рта. Вот этот порванный угол рта, как будто закусивший у дела человек. Это на самом деле такой вот сильный образ. Вот она запомнила. И хранили почти тайком. Гранина об этом пишет.
Ну, это очень напоминает похороны Ахматовой вообще, потому что на которых Ольга Бергольц выступала и плакала. Очень дорогой ей человек. И, в общем, этот дом писателей столько видел этих похорон. Таких серьезных, которые входили в историю города.
То есть, с одной стороны, в общем-то, там нельзя же сказать, там она никаким репрессиям не подвергалась, я имею в виду уже в послевоенные.
Как сказать, ее не любило начальство.
Не любила.
За ней следили там.
Ну вот откуда это известно, Наташа?
Что ну как откуда? Следили? Гранина, почитай, какой рассказ. Конечно, следили, когда к ней приезжали, она посылала от порога Дома творчества, идите отсюда.
Нет, ну просто с ней была, конечно, уже большая беда. Она все-таки была очень сильно пьющим человеком в последние годы.
А кто не пил, простите, кто из советских писателей вот такого уровня...
Это не упрек.
Это не упрек, да.
Потому что она сама, ну вот, собственно, эти дневники тоже, есть запись ее 56-го года после смерти Сталина, совершенно пронзительная о том, почему она пьет и как ее лечат от алкоголизма, и что она...
На Волгодоне, да? Записи ее почитать, 54-й год, да.
Я все знаю. Это она, я не почитаю, она в фильме просто, эта запись, извините, 54-го, это все-таки года запись, она просто в фильме есть, это последний дневник, который там читается, потому что дальше уже... Но действительно, она была сильно пьющим человеком, и с этим, и это, конечно, очень влияло на это. Это не упрек, это просто, ну вот...
И, конечно, следили, и в разработке, наверное, была, потому что ее же дневники не случайно... сразу были, ведь была тут же создана, правда, комиссия, в которую Макогоненко входил, кстати, и Гранин, и разные еще люди, которые разную исполняли там. Потому что Владимир Александрович рассказывал, как когда они собрались вот в квартире Ольги Федоровны, и Макогоненко был, они смотрели дневники, как один из тех, кто там участвовал, звонил на Литейный и получал какие-то там инструкции. Да? И понятно было, что эти дневники тут же были, то, что называется, закрыты, потому что эта бомба была, это просто был фитиль под задницей у государства, ее такой дневник.
Да, но при этом Михалков говорил, что он хочет оградить саму Ольгу Федоровну от потери репутации, что, в общем, там в этих дневниках, это сложное чтение, там столько про нее рассказано, что, конечно, первый...
Ну, если она хотела, чтобы конечно, это прочитали.
Мы же не знаем, до какой меры хотела.
Какой она хотела.
Она же хотела, чтобы выбрать оттуда что-то.
А какая
здесь надо? У нее была до последнего возможность их уничтожить. Они были у нее все. Бери, жги. Но она этого не сделала.
Наташа, у меня тогда вот вопрос к Соколовской, которая просто занималась этими дневниками. Я понимаю, какая их вообще судьба? Значит, вот Гогольц умирает, да?
Да. Значит, дневники оказались...
Закопаны.
Нет. Они уже были, они же не могли со времен блокады, они были давным-давно откопаны, и они были все у нее.
Она сама откопала.
Они были у нее в доме.
Ну, я просто хочу, чтобы подробно.
Да кто рассказывал? Чуть ли не Верочка Совина.
Можно тогда, можно сначала.
Ящик под...
Для Наташи, как для человека все это знающего, ей кажется, что все знают. Значит, дневники эти действительно, у них, я расскажу первую часть детективной судьбы, а ты продолжишь посмертную... Значит, дневники эти были арестованы вместе с ней, их приобретали. Выпуски конфисковали, как ее письменную машинку, и они отправились в большой дом, как называется, тюрьма, чтобы не спутать с арсеналкой.
Нет, но они шпалер... в НКВД.
На шпалерку, в тюрьму. На шпалерку, а она смыкалась с большим домом, да. С ленинградской Лубянкой.
И сейчас смыкается.
А, вот. И, соответственно, на допросах следователь их изучил, подчеркнул красным карандашом, на его взгляд...
Гоглидзе знаменитый.
На его взгляд, места, которые какое-то что-то значили. Я пыталась понять, что они могли значить. Мне очень странно это подчеркивание. Там даже, например, она писала какое-то слово эмоциональное. Это подчеркнуто. Ну, не то, что не в ненормативной лексике, но близкое к тому. Это вот слово подчеркнуто. Красным карандашом они вот так вот были исчерканы. И, видимо, после освобождения каким-то образом к ней вернулись. Каким, не знаю, может, Наташа знает лучше.
Там, в общем, более-менее понятно, что подчеркивали, потому что их всех подводили еще под дело Кирова. И вот она пишет, что в строке, даже в строках полных любви к Кирову, они нашли какую-то на него там клевету.
Они много чего. Да. Эти-то понятно, но все их не пересмотришь, же все подчеркивания. Просто то, что я видела...
Пишет, тайна записного сердца нарушена.
Тайна записного сердца нарушена. Дальше наступает война, и в тот же самый...
Поразительно, что ее вернули. Извините, вот это необъяснимо. Ей вернули все с этими подчеркиваниями.
Вернули ей эти дневники, наступает война. День 16 сентября, да, вот Наташа мне Соколовская рассказала, что это был за день. 17 сентября, мы знаем про день 16 октября в Москве, да, и мы не знаем про день 17, мы, москвичи, про день 17 сентября в Питере.
17 сентября мы знаем про 39-й год, да.
Да, который, ну, тут, а вот какая мистика опять, магия цифр, вот. Просто это, когда Питер стал открытым городом, немцы могли войти, тоже не вошли. Вот этот момент утерянной возможности.
Не было
приказа. Ну, это очень похожая ситуация, но питерцы понимали, что все, город открыт. Войска
нет, они этого не знали. Лен, это мы отсюда смотрим.
Никто из
питерцев это не знал, но они это чувствовали. Узнали это потом, что... И поразительно, что она в этот день закапывает дневник, как бы предчувствуя, что может случиться все, что угодно.
Они понимают, что что-то происходит, какая-то катастрофа происходит, войска отступают в город беспорядочно. Я Наташу Соколовку. Вот. И закапывает во дворе, просит своего мужа Молчанова закопать их во дворе. Откапывает, не знаю, когда тут опять, когда-то, при каких неизвестно, когда откапывает, но, видимо, еще в процессе блокады даже, ну, когда уже просто...
Да, наверное, после прорыва, думаю, нет.
Неизвестно, когда. Ну, видимо, не так долго они там лежат. Дальше 49-й год, повторное дело ленинградское, когда, она говорит, объявили противостояние Москвы и Питера, и меня могут объявить как главного, как поэта блокады, идеологом этого противостояния. Они с Макогоненко бегут на дачу в Терёке. Это третий ее муж. И кажется, что и Луна гналась даже за мной, как как ГПУшник пишет. А нам ей казалось, что это фары машины, которые преследуют ее. Это все тоже в фильме есть, это куски из этого дневника есть. Вот. И там Макогоненко прибывает дневники к обратной стороне садовых скамейки, и есть страницы, на которых есть следы гвоздей.
Да.
И вот это прижизненная часть попыток ее спрятать, прижизненная для Ольги Бергольц, эти дневники. А дальше вот Наташа скажет,
пока есть, я хочу сказать о последнем номере «Дилетанта» с материалами сына Маленкова. Когда я это читала, я испытывала такие невероятно сложные чувства, потому что его судьба Маленкова в ленинградском деле, то, что было сделано с нашим городом и то, что было сделано с музеем блокады, это первостатейное. Он первостатейный преступник. И, конечно, читать все эти сыновьи, так сказать, хорошо. Гранин об этом, кстати говоря, очень хорошо пишет и о своем визите к Маленкову. Так что...
Пожалуйста, Наташа,
никто не забыт, чего, и ничто не забыто.
Чего с дневниками потом было?
Потом, в смысле, после смерти?
После смерти.
Да, ну, во-первых, они оказались...
Их не изъяли?
Ну, как не изъяли? Их надо было куда-то девать. Все понимали, ну, что это... Же, они тут же оказались... Тогда это называлось Лгали. Сейчас это Цгали. Они оказались не в большом доме. А они оказались в архиве, где они были до тех пор, пока Мария Федоровна их не... Там путем
долгой... Мария Федоровна, так, нам наша
Мария
сестра,
Федоровна это
рассказать.
Сестра Ольги Федоровны. Вот, которая...
Ну, насколько я читала, была угроза, что их сейчас заберут, и что Мария Федоровна приехала, ну, в Ленинград.
Да,
ну, вот я не знаю, я читала, что... И
какая
она увезла...
Девушки, не ругайтесь. У них не было шанса оказаться нигде, кроме как или в большом доме, или в архиве.
Понятно.
Потому что это было...
Давайте так, вот мы сейчас сделаем перерыв на новости. Вы пока здесь между собой выясните отношения. А после чего мы продолжим.
Цена победы. Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». У микрофона Виталий Дымарский. И я еще раз представлю сегодняшних своих гостей. Режиссер, документалист, автор, один из авторов фильма «Ольга Бергольц. Голос», который завтра премьерствует на телеканале «Культура». Это Елена Яхович. Еще раз добрый вечер. И петербургская писательница Наталья Соколовская. Добрый вечер еще раз, Наталья. Вымер с собой там перед нашим небольшим перерывом поспорили хорошенько по поводу вот судьбы дневника Ольги Бергольц. Так вы мне, вот как человеку не знающему, я в всяком случае буду считать, что я ничего не знаю, как и наши слушатели, которые далеко не все знают подробности. Вот, Ольга, еще раз хочу вас спросить. Ольга Бергольц умирает. Куда деваются эти дневники?
Можно я расскажу то, что я знаю, а ты меня
поправишь. А Соколовская скажет то, что она знает.
Я знаю, на самом деле, не так точно, наверное, как Наташа, но по моему представлению создали комиссию по...
Кто?
Союз
писателей создает комиссию.
Гранин был, кстати, ее председателем.
И Михалков, кажется, ставит вопрос о том, что их надо забрать и, ну, как бы закрыть. Муся, Мария Федоровна, любимая сестра Ольги Федоровны, приносится в Питер, забирает их и передает в Рогали. И закрывает. Вот я такую версию знаю. Ты меня поправь.
Да.
Это то, что знаю я. Ну, Наташа, ты меня поправишь. Но я просто говорю то, что... После этого закрывает к ним доступ на некоторое количество лет, которые истекли, вот, видимо, сейчас, когда они стали публиковаться. Я не настаиваю на эту версию, но это то, что знаю я. Наташа, может быть, знает точнее.
Нет, никакой моей версии не существует. В этом самом сборе, в блокадных дневниках о Бергольц, который вышел из издательства «Витанова», есть довольно-таки подробная, с которой они во всем согласны, но тем не менее она есть. Я по выводам не согласна. Ну и по кое-каким фактам можно спорить. Статья директора архива Рогали Горяевой Татьяна Михайловна, где она все, в общем, рассказывает, как это было. Там главная одна смешная наивность, которую никто не опровергает, что когда из Лгали нашего, Ленинградский государственный архив, теперь он Загали называется, да, когда вот тогда борьба была за перевода оттуда, причем все не так просто. Эти дневники должна была купить публичная библиотека. Была оговорена сумма, за которую Мария Федоровна продает. И там чуть ли не инфаркт был у тогдашнего директора, когда эти дневники, конечно, была проведена огромная работа. Это совершенно КГБшная организация, любой архив и тогда, и теперь, я полагаю. Вот. И, конечно, была проведена огромная работа, Мария Федоровна не отдала, она продала этот дневник, неправильно сделала. Продала его в
Наталья, поосторожнее все-таки про КГБшную организацию, любой архив нынешний. Ну, просто это, наверное, не совсем справедливо по отношению к сотрудникам
и директорам. Это абсолютно это не оскорбление, это факт, который медицинский, который
не нуждается... сегодняшний день я не говорю про...
Ну, по-разному.
Давайте говорим, что это по-разному.
Там архивов, там это второе.
И это, в общем, понятно как раз очень. Вот. И Мария Федоровна забирала это из Логали нашего.
Да, забирала. Оттуда, естественно.
Она и, конечно, забрала, она наивно, видимо, полагала, что, и, кстати говоря, Наташа Громова про это пишет в книге, что ей дадут возможность этим как-то распоряжаться. Но это более чем наивное было предположение, потому что то, что там хранилось, это, конечно, то, что называется, сейчас закрыли, и закрыли, и думали, наверное, что никогда не откроют.
Когда открыли? Вот буквально уже несколько лет назад.
Ну, вот Наташа Громова была допущена в этот архив единственной наследницей Царствия Небесного, совершенно прекрасная женщина, Галина Анатольевна Лебединская, вдова старшего...
Стоп. Вдова сына Муси, сестры Бергольц, то есть племянника его.
То есть племянник Ольги Фёдоровны.
Ольги Федоровна. Давайте так.
Ольга Федоровна была замужем какое-то время за Юрием Лебединским.
Не Ольга Федоровна, а Мария Федоровна.
Мария Федоровна
была замужем.
Да.
Так, ну, немножко разобрались, да?
Я так думаю, примерно. Более-менее, да.
Сколько фильм-то длится?
52 минуты.
Вот, так что, уважаемые слушатели, готовьтесь завтра посмотреть. И, может быть, те вопросы, которые у вас еще остаются, завтра...
Заинтриговали,
да, там просто уже почти детектив. У меня вот какой вопрос такой, наверное, более общий. Вопрос к Елене Якович. Вы этот фильм под дату делали?
Начинал не под дату, вышло к дате. Ну, собственно, просто я прочла книгу Наташи год назад ровно, а потом смотрю, есть дата ко всему прочему. То есть я, в принципе, хотела это делать. Это меня дата как раз всегда нервирует, потому что надо делать быстрее. И, ну,
надо успеть.
Ну, вышло, что к дате. Но под дату не делала изначально. Но вышло теперь под дату, да. И, наверное, это хорошо. Вот в этом конкретном случае, наверное, это хорошо. Потому что это важно.
С одной стороны. С другой стороны, нет, действительно хорошо. Но с другой стороны, вот то, о чем Соколовская сегодня вначале сам говорила, что историки действительно, они как-то сделали шаг назад и не участвуют в этих общественных скандальных дискуссиях поводу того, что нужен военный парад, не нужен военный парад, нет, там, и так далее. Но вообще, чтобы было понятно, да, вот как я понимаю эту проблему, ну, теперь уже почти изнутри, я имею в виду из Петербурга, да, потому что надо понимать, что восприятие блокады и всей тематики, связанной с блокадой в Петербурге, совершенно иное.
Я более скажу, восприятие Ольги Бергольц
в Ленинграде, как составной части, если хотите, блокады, совершенно другое, чем в Москве и других городах и весях нашей необъятной Родины. Вот. Но я это к тому, что вот взгляд такой изнутри, что там сами, там есть такая, так, вот, не знаю, Соколовская меня поправит, если я говорю не то, есть такая проблема, что, ну, часть даже и историков тоже, да, которые более близки там, к официальным точкам зрения, к властям, да, они отстаивают такую позицию, что вот эта вот дата, да, это дата, которую нужно отмечать как военную победу. И есть другая часть, которая считает, что эта дата, как и все даты, связанные с блокадой, это дата народной или там трагедии, людской трагедии.
День скорби и памяти.
Поскольку на первое место вот в этой истории с блокадой выходит все-таки трагедия людей, да, вот, которые населяли этот город, которые оставались в этом городе. Но, конечно, у власти есть искушение, наверное, его даже можно понять, да, в какой-то мере, да, как у людей, которые отстаивают некую, как им кажется, такую государственническую позицию, что вот нужно в первую очередь показать подвиг армии, которая
здесь
освобождала.
Здесь все было бы хорошо. Вообще подвиг. Здесь да. было бы все хорошо.
И это сказывается, это Соколовская, она тоже хорошо знает, что это сказывается и в том числе и на спорах вокруг там будущего, если он вообще будет, этот музей, будущего и музея блокады и так далее. И, кстати, вокруг названия самой этой даты, теперь уже она называется ведь не блокада, не освобождение.
Нет, это было, потом назад вернули.
А потом назад, ну да, вот было.
Кстати, перестала вас понимать, как московский человек. Думаю, что со зрителями прожу тоже, как дата как называется теперь.
А не, да, не подожди, было бы
нет, это несколько
название.
Лет Какое? Назад поменяли и поняли, что наворотили такого, что обратно закон.
Можно, можно я, как московский человек, скажу два слова? И, да, и, нет, и перейду. Это было бы все, я думаю, вот обо всем этом, и это все было бы не беда, если бы здесь не было в первую очередь и во вторую очередь. Потому что вот это знаменитое стихотворение Ольги Бергольц, которое написала 27 января 1944 года, да, за горькое блокадное родство поднимем за тех, кто не забудет ничего. Она говорит, что первый тост поднимем за армию, которая нас освободила. Это тоже есть. Но
понятно,
просто здесь нельзя
абсолютно.
В первую очередь и во вторую очередь. Когда вот это начинается, вот тут начинается то, что вот тут начинается беда этого сюжета.
Сейчас я скажу, можно?
Да.
Проблема вот в чем. Проблема началась, наверное, в 1943-1944 году. В 44-м точно. Когда память о блокаде начали очень сильно цензурировать, купировать и направлять в нужное, удобное для государства русло. Это на себе почувствовала Ольга Бергольц, та же Вера Имбер и многие, кто писали о блокаде. Значит, пытаться деформировать блокадную память и буквально, не побоюсь этого слова, затыкать рты блокадникам, начали еще тогда. Ленинградское дело в этом смысле довершило борьба историков за правду о блокаде, самой важной ее части в публикации цифры погибших, началась во время оттепели. Это были Геннадий Леонтьевич Соболев и Валентин Михайлович Ковальчук. Один солдат войны Ковальчук, второй блокадный ребенок. Они в 65-м году первые подняли голос против вот этого государственного вранья. Mm-hmm. Борьба была не на жизнь, а на смерть. Их жутко прессовали. Эту историю Геннадий Ильич Соболев обрисовал в третьем томе своего трехтомника «Ленинград в борьбе за выживание в блокаду». Базовый труд, который в городе на Неве вышел таким мизерным тиражом, о котором говорить неудобно, тогда как эта книга должна была быть руководством нашего города, издана за свой руководство счет, передана в каждую школу, в каждый вуз и вообще в каждую библиотеку. Трехтомник «Ленинград в борьбе за выживание в блокаду». Дальше в полный рост с этим столкнулись Гранин и Адамович, которые просто попали в мясорубку. Понимаете, они пережили невероятный стресс и невероятную борьбу. Цензура вычеркивала данные. Там, где блокадники говорят, весь подъезд умер, вычеркнуто. Тысячи жертв вычеркнуто. То есть государство все время занижало эту цифру. Надо было показать, что старалась партия, все было под контролем, все было. Об этом пишет Диана Тавикелян, редактор блокадной книги, у себя в книге воспоминаний. И вот в таком уже изуродованном виде память эта пришла к нам сюда. Это не та память совершенно. И власть нынешняя продолжает вот ту линию партии.
А сколько, все-таки, какова эта цифра? Ты можешь...
до сих пор ее нет.
До сих пор ее нету. Даже, понимаете, у них даже задачи не было, алло, Смольный, даже задачи не было поименовать каждого погибшего, детей, сколько детей погибло мученической смертью. Это не важно. Но теперь нам надо пройтись парадом. Да, пройдитесь, пожалуйста, если не имется, пройдитесь, но сделайте сначала то дело, которое мы все должны сделать.
Вы знаете, на самом деле и в фильме есть этот отголосок, и я знаю, что этого почти не знают, ну, вот как почти те, кто... Это, конечно, уничтожение музея блокады в 49-м году. Я услышала это вот от столетней женщины Нины Нониной. Это целая история пронзительная.
Да, это отдельная история.
Это отдельная история.
Вот фильм сделал.
Она просто существует в этом месте с Верой Соминой, они существуют в фильме про Бергольц.
Янукович предлагает фильм сделать еще на тему музея блокады.
На тему музея блокады, нет, я просто... Нет, но она просто существует, потому что это касалось Бергольц совершенно тоже. И когда мне Нина Нонина, эта столетняя женщина, которая сейчас живет в Иерусалиме, сказала, что я жила неподалеку и шла и видела, как горели костры, в которых горели последние фотографии детей, которые родители передали туда.
Во дворе музея.
Во дворе музея. Говорю, а где вы жили? Она говорит, в доме Мурузи. Ну, тут начинается все все, что может начаться. И вот когда это произношу, люди просто практически в это не верят. Эту историю Льва Львовича Ракова, который...
Ну, что значит не верят? Что это за люди вообще?
Ну, потому что в это не... Ну, есть какие-то... Не то, что не верят, они не знают,
не любопытные. Это фигуры речи. А что это могло быть?
Что это могло быть? Люди вот тут, в этой точке, просто замирают, потому что есть вещи,
которые... Даже они не понимают.
Как это может быть?
Я, кстати говоря, не то, что я защищаю. Там можно, конечно, нападать на Маленкова, на всех можно нападать.
Да, он был одним
из винтиков этой машины, которая все и делала. Был бы не Маленков, а Петров, было бы то же самое. Проблема же не в Маленкове.
Просто уничтожение музея.
Потому что это было отношение Сталина к Ленинграду.
Сталина к Ленинграду, к блокаде, конечно.
Блокаде, в которой он чувствовал себя, я думаю, виноватым все-таки.
Там сложная история. Там другое было, что очень быстро поняли, что Ленинград в этой истории... Вот почему нельзя сравнивать 27 января с 9 мая? 9 мая – это совсем другая история. Это победа народа огромной, невероятной ценой. Победа над фашизмом. Да, это спасение, скажем, планеты от какого-то мирового зла. И это да, победа в блокаде – это победа вот этих миллионов с лишним, в том числе и детей, погибших здесь. Это победа их духа. Это другая история.
Но они при этом говорят, что армия в этом, прости, принимала какую-то... Это
армия гибла нещадно. И эта армия еще не захоронена. Вот об этом тоже надо думать.
Просто, конечно, ведь Нина Нонина... Почему пришла к Ольге Бергольц? Она пришла, потому что ее 19-летний брат Владимир Нонин погиб 16 января, вот посчитайте, сколько дней, в день рождения своей матери, подняв свой взвод на Пулковских высотах. И она пришла, боясь, что от него ничего не останется, и попросила Ольгу Бергольц
рождать стихотворение. Я помню Даниил Александрович Гранин, с которым мы несколько раз встречались и говорили на эту тему. Он рассказывал, он же добровольцем пошел на фронт, это еще 41-й год. Он рассказывал страшные вообще совершенно вещи. Да? Он говорит, меня послали как добровольца. Я помню его рассказ, он говорит, у меня даже винтовки не было.
Об этом говорит, пишут многие.
И винтовку, говорит, мне отдал красноармеец, который отступал. Говорит, я пошел с этой винтовкой.
Просто Юра Рябинкин, мальчишка 16-летний, пишет, нам говорят воевать коктейлями Молотова, записывает в дневнике, а немцы-то на нас танками прут.
Ну, просто эта история, вот когда я говорю, они не верят. Это не от того, что они не хотят, они просто не могут представить, что после всего пережитого могли уничтожать музей блокады. Но это какие-то вещи, которые в человеке... Нет, это не важно. Есть всегда вещи, которые удивляют. Да. Вот хоть ты режь. Вот почему-то вот
ты
это...
Ты знаешь, только определенного уровня мы все сегодня удивляемся, потом... привыкаем и...
Вот, например, да, судьба этого Льва Львовича Ракова, который ушел добровольцем на фронт, был участником прорыва блокады, потом создал музей, потом его посадили, он сидел в одной камере, кстати, с этим знаменитым хирургом, сейчас вылетела его фамилия, и с Даниилом Андреевым. Они там в камере что-то писали и создавали из хлебных мягких. Что это создатель музея Ленинграда, которого изуродовали, там создатель музея Ленинграда.
Я всем советую, кто, может быть, заинтересуется этой темой, тоже мизерным тиражом изданная книга очень рано ушедшего от нас и умершего, Наташа, вы хорошо, наверное, знаете, Сергея Ярова.
Да.
Вот замечательного ученого, историка, года два назад, да, по-моему, года три назад. Вот он сидел на этом месте, мы с ним беседовали, называется «Блокадная этика». Это, конечно, страшнее книги про блокаду, и вообще я не читал просто, да. Но это вот такого рода исследование. Это, опять же, там, по-моему, 900 экземпляров это книжка. И
мне, конечно, все время поражает...
Переиздание было потом дополнено, извини, Лена.
Меня все время поражает эта дата 27 января, в которой закончилась блокада и Освенцим.
И Освенцим.
Это, конечно, вот все-таки...
Две трагедии.
Две самых страшных злодеяния Второй мировой войны, если не всего 20 века. С разницей в год. И вот, конечно, что-то в этом есть, что-то свыше происходит, потому что, чтобы в один день это произошло... Ну,
поэтому Гранин выступал в Бундестаге 27 января 2014 года, это было...
14-й
год. Да, 14 год. И,
уже 5 лет прошло, да?
Да.
Быстро время бежит, мне кажется, совсем недавно это было.
И опять же, когда мы говорим о 9 мае, о победе и армии, и всего народа, Отечественная война, да, народ воевал, и армия, и говорим о блокаде, эти явления надо разграничить. Тут мы говорим, в одном из дневников записано архитектора... Вот сейчас фильм «Гекатомба», блокадный дневник, Ильин, Лев Ильин. Мы воюем? Нет, мы не воюем. Но ведь нас убивают. Значит, мы воюем. Это была какая-то, вот то, что сейчас модное слово, гибридная ситуация, да, которую хотят очень сильно упростить для удобства своего манипулирования. Понимаете, потому что будет 8 сентября, день начала блокады, или будет и 27 января, в этот день ставить походные кухни с кашей, ражих мужиков наряжать в портупею, изображать блокадных.
А вы удивительно, я видел коляску, детскую коляску, сделанную под танк.
Да, детей одевали.
Ну, это все ужасно, Чук.
Они мечтали снять с себя военную одежду. Они хотели мира. Зачем вы сейчас их память опять в этот ад погружаете? Для чего?
Ну, и тем более, что это там какие-то, действительно, кстати, по-моему, Наташа не написала, какие-то розовощеки, актеры, которые голодающих жителей. Блокадного Ленинграда.
И концерт на Дворцовой 8. Каждый раз они там поют. Ах, Андрюша, нам не жить в печали.
Ну, ребят, ну, давайте, ну, в общем, все равно...
Да, вернемся к фильму.
Вернемся не к фильму, а к событиям, потому что, да, или потому что все-таки, ну, конечно, эта дата, ну, она...
Лена, ты понимаешь, что ведь часть народа ее помнит так? А часть народа ее знает вот как.
Какая совершенно... часть? Кого ее?
Дату эту.
Ну, я не знаю, вот какая часть народа.
Где можно повеселиться? Где можно повеселиться?
Как, какая? Да, люди идут с детьми, едят кашу, лазят по трамвайчикам.
Я, честно говоря, один раз оказалась. Это вообще великая дата в Питере. Я один раз там оказалась. Я не видела никаких ни трамвайчиков, ни каши. 27 января в квартире.
Ну, ты в квартире оказалась. А ты перейди на улицу жизни.
Подожди, я вышла, естественно, на улицу. Наташ, ну... Это было сильнейшее для меня, конечно, ощущение, потому что в квартире Бродского я показывала фильм про Освенцим 27 января. И там сначала Мильчик говорил, рассказывал, которого чуть не съели, надо сказать. Ну, в смысле, его выпустили последний раз, он блокадный ребенок, его выпустили последний раз в определенный день и больше на улицу не выпускали, потому что поняли, что
могут. Не вернуться, да.
И там отец Бродского, который участвовал в прорыве, как писал Бродский.
И фотограф уже оставил потрясающие фотографии.
Как писал Бродский, фотографии осажденного города. Я сначала не поняла, зачем вот этот фильм в 27-м в квартире Бродского. Но когда он закончился, мы сидели все просто вот абсолютно не в состоянии вымолвить ни слова. Была абсолютно гробовая тишина. А потом мы вышли на улицу, а был громадный туман над городом. Эти зажженные растральные колонны, которые просто не видны были, там зажигают всегда эти факелы. Это вот просто, вы, может, к этому привыкли, для нас это было просто ощущение, ну, вот совершенно другого года. В этом тумане, который салют поглотил, салют-то дают, как и тогда.
Салют и должен
и как
быть.
И должен быть, как и был он тогда, и Ольга Бергольц там стояла и описала сегодня праздник.
Какой у нас был салют? Как мы плакали?
Не знаю,
как у вас в Москве,
у нас
а у нас.
Было видно, что салютуют город-фронт, город Ленинград. Мы стояли и плакали. Было... Нет, это она описывает этот салют невероятным образом, пишет это стихотворение. Поэтому салют-то, конечно, должен быть. И у меня было ощущение замершего в скорби города. Я не знаю, может
Леночка,
быть, вы видите
потому что ты
другое.
Не была на улице Итальянской в час дня.
Тут не ходите на улицу Итальянскую.
Почему? Я пойду и посмотрю. Мне интересно, как народ безумствует.
Потому что те
надо
люди,
знать
которые
все.
Меня окружали, они были все проникнуты вот происходили этим 27 января. Ну, это питерцы были, я не знаю, никто там не... Ну, я не к тому, что я защищаю тех, кто на улице Итальянской это делает. Но я была в городе, который скорбел.
У меня вопрос как автору фильма, одному из авторов фильма. Люся Людмила Улицкая, на твой взгляд, почему она согласилась это делать? И...
Согласилась, потому что я его попросила.
При всем уважении, не понимаю.
Нет, ну не только, ну
тем
не менее. Во-первых, потому что я как-то сразу...
И как ты ее реакция, если есть...
Сейчас
какие-то...
можно я, да, скажу, да, отвечу? Значит, я говорю, потому что я ее попросила, ну потому что как бы у нас есть возможность, чтобы я ее попросила, а она согласилась, и это будет, если я этого не скажу, это будет неправда. Но она к этому моменту как раз читала запретный дневник, и она... прочитала внутреннее что-то такое, сказала, я буду это делать, это соответствует моей душе, это мое, да. Вот она сказала, это мое. И мы это сделали, рискуя обе, потому что это она не... Ну как, ну она не может наизусть выучить дневник, да?
Ну, если надо читать.
Ну да, но актер бы все-таки выучил, и тогда бы она смотрит, читает. Но, тем не менее, оно сработало. Она хорошо это сделала.
Кто еще в фильме присутствует?
В фильме... Я бы была совершенно не права, если бы мне сказала, что в фильме присутствует Алла Демидова, которая...
Которая читает она?
Она не читает. Она была... Это, собственно, начало Аллы Демидовой. Это исполнение роли, первая ее кинороль, главная. Роль Ольги Бергольц в «Дневных звездах». У Таланкина 66-й год, фильм «Изрезанный». Фильм, который то ли положили на полку, то ли показывали это. И она, собственно, всю дорогу избегала встречи с Ольгой Бергольц, потому что боялась, что она ее, ну, как бы она от стихов шла к ней. И она рассказывает и о том, как она снималась, и что там вырезали, и о встрече с Ольгой Бергольц, которая состоялась после окончания фильма. Вот, это очень важный компонент. Казалось бы, сам Бог ей велел читать это все, но мне показалось, что интереснее, чтобы Алла Демидова была участницей, а Людмила Улицкая читала, потому что это писательское чтение, ну, как бы там... Ирина Заборова, дочь Бориса Корнилова.
И жена замечательного художника Бориса Заборова, живущего в Париже.
Большой им привет, если они нас слышат обоим. И замечательный, ну, Наташа Соколовская участвовала. В «Угличе» большая часть снималась, но это мне уже сейчас... Вы надо смотреть фильм. И, конечно, Нина Нонина и Вера Сомина, вот эти две блокадные женщины, одна, которая пришла к Ольге Бергольц, и ее дочь Вера Сомина, которая ребенком пережила блокаду, ее рассказы о блокаде потрясающие, но, к сожалению, не могли в фильм войти. Я сейчас буквально... быстро договариваю, чтобы не обидеть тех, кто участвовал. Вот, ну и потом вообще это важно. Вот, и их вот такой двойной рассказ об этих событиях, одно из Иерусалима, другое из Питера, это очень важно. Они потом всю жизнь дружили с Ольгой Бергольц.
Потом я хочу таки сказать, что опять же, не надо быть ленивыми и любопытными, потому что был фильм о блокаде всех присутствий Аллы Чекичевой, где тоже снимали Нину Нонину, и она еще 10 лет назад, это очень интересно, Лена снимала 10 лет спустя, потрясающе совершенно. Вот, то есть было бы желание знать, можно все. Было бы желание, не надо лениться знать. В том числе и о блокаде.
Ну что, тогда мы, ну, то есть здесь никаких итогов подводить нельзя и невозможно, поэтому только можем порекомендовать, в том числе я сам себе рекомендую завтра посмотреть этот фильм, но если завтра не удастся, теперь современная техника позволяет посмотреть.
На сайте канала «Культура».
Да, всегда, в любой момент можно будет посмотреть этот фильм. И доброй, хорошей жизни этому фильму. Мне кажется, действительно, там дате, не к дате, но важно, что он сейчас именно появился, как, может быть, ну, если не образец, но как правильно, я бы сказал, да, проявление нашей исторической памяти. Спасибо, два Елена Якович, Наталья Соколовская, спасибо соавтору фильма Наталье Громовой, и до встречи.
Цена победы.